вами Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код» от Skillbox Media. Мы не скучно говорим об IT. В каждом выпуске погружаемся в одну технологию или явление. Сегодня наш гость – Ильдус Тукаев из небольшого крипто-стартапа. Он расскажет, как перешел из конструктора в программисты в 37 лет. Да, Ильдус, привет! Расскажи, чем сейчас занимаешься, где работаешь?
Привет, Тимур. Ну вот я буквально неделю назад устроился на работу в один стартап. Ребята занимаются сбором статистики по блокчейну и, ну, собственно, всякие смарт-контракты, вся эта штука. Много математики, всякие перекладывания JSON-ов. Ну, все как обычно, в общем, у бэка.
А расскажи, ну, чем вообще занимался до IT и почему решил войти наконец-то?
Долгий у меня был путь. Когда-то еще в университете я занимался немного программированием, ну, в рамках программы информатики, да, на нашем факультете инженеров-конструкторов. И мне это нравилось, собственно, но тогда я как-то не придал этому значения, я оставил это все только, ну, как учебу. Потом закончил университет, собственно, долго занимался установкой всяких систем видеонаблюдения слаботочных, сети компьютерные протягивал, серверные собирал и так далее. В какой-то момент мне это прям надоело настолько, что не хотелось на работу ездить, и я поменял немножко направление, начал заниматься станками с ЧПУ. Там мне, скажем так, не повезло с партнером, и мне пришлось в какой-то момент тоже оставить это занятие. И тут я вспомнил, что есть такая сфера, как IT. Ну, как вспомнил. Мне подсказал мой братан, что можно посмотреть в эту сторону, и это интересно и клево. Изначально я подумал, ну, так как я же пол своей рабочей жизни менеджер, значит, надо быть менеджером в IT. Засматривался на проект, на продукта. Ни туда я в итоге, так сказать, не подошел. Ну, есть такая тенденция, что для любой из этих должностей нужен какой-то опыт айтишной работы, не знаю, там, разработчиком, тестировщиком, да кем угодно, хоть техписом, но главное, чтобы был опыт работы именно в айтишной компании с какими-то айтишными проектами. И где-то в конце августа я вдруг вспомнил, что разработка – это же суперинтересно, у меня это все получается. И начал потихоньку учиться в одной из онлайн-школ. Учился вяло, потому что думал, что это будет как бы мой запасной вариант, а основной вариант у меня все-таки быть продакт-менеджером. Я перед этим еще отучился на курсах на продакт-менеджера. Забыл уже, из головы вылетело, как они называются. Если напомнишь, я...
Go Practice.
Да, Go Practice, ага, спасибо. Интересный курс, но не очень помогает войти в профессию, если у тебя нет другого опыта айтишного. Я, в общем, долго искал себя продакт-менеджером, потихонечку учился, собственно, на курсе по Go, по Google Lang, которым я сейчас и занимаюсь. На котором я сейчас разрабатываю. Вот, в какой-то момент я понял, что продакт-менеджер – это совсем не мое, потому что я там не нужен, ну и мне как-то стало не очень интересно само направление. И я с головой ударился, в общем, в обучение разработки. К тому моменту я уже закончил этот онлайн-курс. Диплом делать не стал, потому что там было очень вялое задание, неинтересное, и я решил просто заниматься какими-то другими проектами.
Да, я забыл задать тебе вопрос. Я-то знаю, сколько тебе лет. Расскажи слушателям, сколько тебе лет.
В общем, мне 37 лет исполнилось в этом году. Как раз в тот момент, когда я начал менять свою жизнь очень сильно, то есть где-то в мае я закончил работать с ЧПУ станками, и вот летом мне исполнилось 37. Такой сложный возраст, было очень сложно переходить, но вот благодаря жене, да, тому, что она меня поддерживала, брат меня поддерживал очень сильно. Ну, в общем, мне повезло, и у меня получилось сдвинуть себя из этого болота куда-то в новое направление, в интересные задачи, в интересную работу.
А ты говорил, что был менеджером большую часть своей карьеры. Ну, и мы с тобой общались до эфира, да? Ты говорил, что был предпринимателем фактически там лет 10, либо работал на себя. насколько для тебя было сложно там признаться себе в том, сознаться себе в том, что я перестаю быть начальником, да, или там главным, и иду просто в найм. И почему вдруг... Ну, ты сказал, что программирование и вообще IT, как-то вот тебе показалось, что это твое, и ты туда пошел, но как это решение принималось, и какие были причины именно в IT заходить?
Ну, давай попробуем по порядку, да, насчет отказа от менеджерства. Мне было отказаться достаточно легко, потому что, честно говоря, все эти менеджерские штуки, ну, это не мое. Я могу это делать, я это умею делать, но мне больше нравится, всегда больше нравилось работать руками, работать самому, а не управлять людьми. Вот. Насчет IT, сложный вопрос, скорее, наверное, прагматичный, нежели вопрос какого-то призвания, да, потому что мне очень понравилась тема, что в IT сейчас очень большая часть компаний работает на удаленке. Я просто банально устал каждое утро ездить на работу, по часу проводить в машине, утром и по часу вечером. Это было сложно для меня. В какой-то момент я понял, что я завожу машину 2-3 раза в неделю, чтобы просто выехать с дочкой на тренировку там или по каким-то своим делам в город. И меня это так порадовало, что я уже не хочу больше от этого отказываться. Насчет сложно ли решиться менять свое вообще направление деятельности. На самом деле для меня нет, не сложно было. Для меня сложно было признаться себе, что то, чем я занимался до этого, это совершенно бесперспективно, потому что, ну, я отдал этому 10 лет своей жизни, и, ну, в общем, да, в общем, это было сложно. Это было сложно понять, что это меня никуда не приведет, и признаться себе, что лучше работать в найме, и для меня это будет перспективнее, потому что как человек в найме я смогу банально заработать больше, чем как человек со своим бизнесом, таким, каким я его сделал.
Расскажи еще, ты говорил, что в какой-то момент понял, что IT-компании работают на удаленке и так далее, а ты где вообще получил эту информацию, как с ней сталкивался, что-то читал, что-то слушал, может, еще что-то? Ну, то есть, что дало тебе мотивацию вот это сделать, отказаться от того, чем ты занимался раньше, и начать что-то новое?
Ну, во-первых, самое первое мое касание с IT-компаниями было, конечно, через брата, который к тому моменту уже работал около года, наверное, да, работал редактором, и он очень много по своей сфере сталкивался и с продуктами, и с айтишниками, и с разработчиками, и он как бы, ну, подсказал мне, что есть такая сфера, дал каких-то людей, какие-то чаты, в которые я потихонечку вошел, начал там читать. Я такой больше читатель чатов, чем писатель. То есть я редко что-то туда пишу. Но читая, я понял, что люди живут совершенно по-другому, совершенно другими интересами, нежели, ну, допустим, были когда-то у меня. И мне понравилось комьюнити, мне понравилась открытость людей, мне понравилась часть, скажем так, мне понравилась какая-то часть, как они относятся к жизни, к работе. Вот так я, наверное, впервые столкнулся с IT.
Расскажи, как выбирал язык программирования, как долго его изучал, почему выбрал именно его, не жалеешь ли о выборе, что в нем нравится?
Давай начнем с «не жалеешь ли о выборе». Я не жалею. Я ни в коем случае не жалею, потому что Go мне очень нравится как язык, мне нравится его синтаксис, да, его какая-то простота такая, но при этом и сложность очень большая. Выбирал все очень просто, опять же, сошлюсь на своего братана. Он мне предложил, сказал, что это перспективный язык. Скажем так, я бы, наверное, не посоветовал людям заходить в программирование с Go, потому что язык очень сложный, и у меня на то, чтобы найти, скажем так, первую работу, ушло гораздо больше времени, чем могло бы быть. Но при всем при этом язык очень интересный, на нем можно делать клевые штуки, и я рад, что выбрал именно Go в какой-то момент. Конечно, у меня есть желание и в будущем изучить какие-то другие языки программирования, не для того, чтобы на них перейти, да, а чтобы посмотреть вообще, как они устроены, как можно делать по-другому, не так, как я делаю сейчас.
А как долго изучал Go?
В общем, с момента, когда я написал первый Hello World на Go и до момента моего, назовем так, официального трудоустройства, прошло около 5 месяцев. Соответственно, ну, перед этим еще я вписался в небольшой стартапчик с ребятами, помогать им писать бэкэнд. То есть у них был уже фронт готовый, все работало, но с бэком были проблемы, потому что денег у них не было, платить им было нечем. Да, я, кстати, до сих пор с ними работаю, мы до сих пор вместе пилим этот проект, просто у меня сейчас на него гораздо меньше времени. Вот, и до того момента, как я начал писать первый код, который пошел в продакшн, собственно, я учился 4 месяца примерно.
А как ты вообще изучал программирование? Книги, курсы, статьи? Там можешь выделить что-то самое полезное, и если бы сейчас начинал заново, ты с современным своим пониманием того, что такое изучение языка программирования, то каким бы путем пошел и каким путем рекомендовал бы другим изучать программирование?
Ну, с моей стороны, как человека, который когда-то очень давно сталкивался с программированием, но это было, ну, прям, скажем так, лет 20 назад, я бы посоветовал, наверное, все-таки заходить через какие-то курсы, пусть бесплатные, у нас есть сейчас очень много платформ, на которых есть бесплатные курсы. Чем, я считаю, курсы хороши? Они дают какую-то базу, то есть какую-то базу, какой-то навык применять литературу, навык читать гайды, да, читать какую-то документацию. Ну и, в принципе, позволяют начать какими-то простыми методами, очень простыми способами, на очень простых задачах, потому что многие учебники, многие какие-то документации, да, по языку, который я читал, они не предназначены для плавного погружения. Такое ощущение, ну, они предназначены для людей, которые уже умеют программировать, ну, по крайней мере, это для, что касается Go, для людей, которые уже умеют программировать, уже у них уже есть опыт в других языках, и они предназначены для того, чтобы просто перейти с другого языка на Go.
А можешь прокомментировать, ну, вот что для тебя было там самым полезным, можешь рассказать об опыте прохождения курсов, да, ты упоминал, что в онлайн-школе занимался. Там какие были уроки, там на видео, не на видео, поддержка преподавателей, помогала, не помогала, какие-то проекты там и так далее.
Да, что касается онлайн-школы, вначале было, ну, очень легко, то есть я мог сделать гораздо больше заданий, чем успевал проверять преподаватель. Потом, конечно, стало сложнее к концу курса, это был видеокурс, стало сложнее. Но преподаватель, вот проверяющий преподаватель, мне попался очень хороший, и он давал мне очень интересные замечания, интересные паттерны показывал, подсказывал. Несмотря на то, что программа была рабочая, он говорил, как ее можно доработать, чтобы она была более профессиональная, что ли. То есть какие-то моменты рассказывал. Что было сложно, пожалуй, самое сложное, что для меня было, это интерфейсы. Интерфейсы и ООП. Причем понимание интерфейсов ко мне пришло окончательно, наверное, месяца только через 2,5 после того, как я первый раз с ними столкнулся. Большое спасибо ментору. Я нашел ментора. Чувак бесплатно мне помогал. Паша, огромное ему спасибо. Он мне очень много чего подсказал. Несмотря на то, что мы с ним общались всего 2 или 3 раза, я сейчас не вспомню, у нас такое редкое достаточно было общение, но какие-то ключевые моменты он мне подсказал и направил меня так, что, ну, я просто в конце концов пришел к пониманию каких-то важных и сложных для меня вещей. Вот, это первое. Второе, мне вот неожиданно помогла книга Тененбаума по компьютерным сетям, где интерфейсы рассматривались в другом разрезе. Я вдруг понял, что это такое и для чего это используется. Вот. То есть я как-то осознал, что ты можешь почерпнуть знания не только из знания из книг о языке, но и из других каких-то ресурсов, которые параллельно можно использовать. Что я еще изучал? Конечно, я очень много читал разных документаций. Ну, язык Go славится своей документацией на все пакеты подключаемые. Все на английском языке. Это была для меня огромная боль. Но я вот параллельно изучаю английский, становится все проще и проще. Книги, пожалуй, книги я изучал только общего направления, то есть у меня пока не было никаких книг конкретно по языку Go. А, ну и плюс, вспомню, есть еще один онлайн-курс для такой, его позиционируют больше как для медлов, его можно пройти бесплатно, но без проверки заданий на платформе. Вот, часть его я тоже сделал, и это дало мне понимание каких-то определенных моментов в языке, например, многопоточность, я понял только после того, как сделал задание на этом курсе.
А что за курс, на какой платформе?
Это курс на Курсере, довольно известный в круге разработчиков на Go. Вот это курс от Mail.ru, если я не ошибаюсь. Mail.ru Group.
Расскажи, когда, в какой момент вышел на рынок труда, как писал резюме?
Я начал первый раз пытаться откликаться на вакансии по Go через 3 месяца после того, как я его изучал, то есть в начале декабря. А резюме у меня к тому моменту было, ну, скорее всего, никакое, да, потому что не было даже откликов, очень редко даже приходили отказы, то есть меня просто рассматривали и убирали куда-нибудь с глаз долой, ну, такое ощущение было. Потихонечку я правил резюме, советовался с ребятами, которые давно работают в этой сфере. Они мне советовали, что в резюме стоит включать, что не стоит включать. Потихонечку добавлял какие-то вещи, с которыми я работал, обновлял, откликался на вакансии, снова обновлял, снова откликался на вакансии. В общей сложности я откликнулся, наверное, где-то 60 раз на HeadHunter. И, ну, еще раз 20-30 на других платформах, типа Хаба Карьера, типа Работа.ру и так далее. Но, честно говоря, скажем так, работу мне принес даже не мой отклик. То есть меня просто нашли на Хаба Карьере и написали мне, типа, чувак, хочешь попробовать поработать у нас в компании? Я ответил, ребят, ну, у меня уровень примерно джун, а я знаю, что финтехи обычно ищут от мидла не ниже. На что мне сказали, что у нас есть уже опыт работы с джунами, и если ты хорошо сделаешь тестовое, мы с тобой поговорим. Дали мне тестовое задание, я взял примерно неделю на его выполнение. Потихоньку я его делал, примерно часа по 3 в день, у меня ушло 5 дней. И, на мой взгляд, получилось отличное тестовое. Ну, я выполнил все абсолютно требования, которые там были. Возможно, где-то накостылил, но в общем и целом было все работало. А потом ребята долго не могли проверить мое тестовое. Говорили, что все там, все у них болели в компании по очереди. Ну, и я знаю теперь, что у них очень большая нагрузка, потому что вот-вот должны запустить продукт, и поэтому все разработчики чуть не круглосуточно заняты именно продуктом. Я уже, честно говоря, перестал надеяться, но в какой-то момент мне написали и сказали, что готовы с тобой побеседовать, давай согласуем дату, когда побеседуем уже голосом с разработчиком, то есть проведем техинтервью. И все, вот так я устроился туда, где работаю сейчас.
Ну, давай вернемся на шаг назад, поговорим про резюме. Ты говорил, что обновлял его, добавлял какие-то моменты. Вот сейчас что мог бы сказать тем, кто только начинает рассылать резюме, вообще когда стоит начать выходить на рынок труда и что надо написать, как составлять резюме? Вот на твой взгляд, что такое хорошее резюме теперь, джуновское?
На рынок труда, я считаю, стоит выходить на рынок труда, когда ты уже умеешь работать с веб-сервисами, потому что это то, чем занимается, ну, большая часть бэкэнд-разработчиков. Что я имею в виду под «умеешь работать»? Ну, наверное, можешь написать какое-то небольшое API, можешь разобраться с документацией на какой-нибудь API, отправить запрос, принять ответ и так далее. Что насчет хорошего резюме? Оно однозначно должно быть коротким. Желательно, чтобы вы уложились в страницу Google документа стандартным шрифтом. Ничего лишнего. Желательно, чтобы ваш прошлый опыт хоть как-то коррелировал с тем, куда вы хотите устраиваться. То есть в какой-то момент я просто переписал свое резюме настолько, что стало казаться, что все 14 лет после университета я занимался только разработкой в разных, скажем так, ипостасях. То есть когда я, ну не только разработкой, что я был как-то связан с компьютерной техникой и так далее. Например, написал, что в свою бытность предпринимателем я занимался очень много установкой серверов, настройкой серверов. Я действительно этим занимался. Но почему-то вот до этого я этого не указывал. В своей работе по ЧПУ-станкам я отдельно выделил пункт, что я, допустим, программировал какие-то контроллеры для ЧПУ. И это, я думаю, дало какой-то небольшой плюс, толчок, то есть к моему опыту. Потому что меня часто начали спрашивать. Во-первых, меня часто стали звать на интервью, гораздо чаще. А во-вторых, начали спрашивать, а что, вот какие контроллеры программировал, какой опыт на них. Я честно заявлял, что это были не микроконтроллеры, а промышленные контроллеры, которые там программируются на своем языке логических диаграмм. Но, в принципе, это тоже опыт, и опыт релевантный. Еще момент. Вот у меня, допустим, честно, сработали больше резюме без сопроводительного письма. Прям гораздо лучше работали. Не знаю почему. Не могу сказать, но так было. Первое и второе, когда я убрал зарплатные ожидания в резюме, со мной стали гораздо больше общаться. Потому что, ну, я подозреваю, что увидев мои ожидания, допустим, в какие-нибудь 60-70 тысяч, сразу понимали, что я прям совсем начинающий разработчик, и со мной даже не стоит разговаривать. Вот, наверное, так.
Получается, ты брал свой опыт, который у тебя был, и каким-то образом делал фокус на том, что так или иначе связано с информационными технологиями. То есть это было для чего? Чтобы использовать какие-то, ну, скажем так, базворды или что? А вот когда ты писал о своем знании Go, да, в этом же резюме, что ты туда упаковал, о чем написал, что подсветил?
По опыту предыдущему, да, просто чтобы обернуть свой опыт в какие-то понятные рекрутерам, IT-рекрутерам термины, вот и все. Чтобы они видели, что я не совсем человек со стороны, да, что каким-то образом я сталкивался, что каким-то образом я общался с профессией до этого. А что касается конкретно опыта по Go, конечно, я вписал свою работу в стартапе с ребятами, несмотря на то, что я там сделал не очень много, но сделал, и этот код работает, и работает хорошо, он дал очень-очень большой толчок, скажем так, для ребят, для дальнейшего развития. Вот, я включил туда абсолютно все технологии, с которыми я хоть когда-то сталкивался, включил туда какие-то фреймворки, популярные пакеты в языке Go.
Какие, ну, конкретику можешь назвать, какие-то там конкретные пакеты, конкретные технологии, то есть прям слова?
Обязательно Git, ну, то есть как бы это must have. Очень желательно Docker Compose. Очень желательно какие-то пакеты для работы с сетью. Ну, то есть в Go есть стандартный пакет для работы с сетью, но при этом большинство все-таки предпочитает работать с пакетами от сторонних, ну, из сторонних библиотек. Например, Gorilla Mux, например, Jin или Echo. Если вы сталкивались, если пробовали их поработать, отлично, прям вписывайте в резюме. Если не пробовали, то попробуйте буквально денек-два их пощупать и тоже вписать в резюме. Для меня, наверное, сыграло также то, что я поработал с веб-сокетом. То есть, собственно, это было первое, что я написал для стартапа, в котором работал. Это все, что я вписывал. Я не делал очень большую портянку того, с чем я сталкивался. Просто выделил основные моменты, на которые можно упереть. А, да, обязательно, обязательно, очень обязательно. Это прям любая база данных. Желательно, чтобы у вас был опыт и в новой SQL, и SQL базах данных. Если касаться SQL, то это скорее будет Postgre. Если касаться новой SQL, ну, там, в принципе, не так важно. Redis, Mongo. Вот, пожалуй, два основных представителя.
Расскажи теперь про работу с тестами, с тестовыми заданиями. Какие они были по сложности, сколько времени на них в целом обычно уходило, насколько было сложно выполнять?
Тестовые задания были совершенно разные. Допустим, одно из тестовых мне дал парень из Сбербанка сделать рейт-лимитер, который ограничивает количество задач, выполняемых одновременно, и плюс ограничивает количество задач, выполняемых в какую-то единицу времени. Эта задача у меня заняла, ну, наверное, около там, часов 5-6, да, из них пару часов я разбирался с тем, что такое вообще рейт-лимитер и как он работает. А вот это одно из тестовых. В основном, конечно, дают тестовые на работу с каким-нибудь API, подергать данные, переложить их в базу данных, либо подергать с одного места, обработать, записать в другое место. Основное количество тестовых у меня было такое. Было одно тестовое, которое для меня оказалось просто ужасным и неподъемным, только потому, что у ребят была очень плохая документация на их API, и пришлось все структуры данных выдергивать из запросов с сайта. Ну, то есть смотреть, какие запросы отправляет сайт, какие данные там отправляет, что принимает в качестве ответа. Это было жутко, и я, в общем, его так и не доделал до конца и отказался от дальнейшей работы с ним, ну, потому что это просто издевательство над собой. То есть, что могу сказать, если вы видите, что тестовое неподъемное, ну, пожалуй, лучше не стоит даже за него браться. Если видите, что как-то плохо что-то описано, скорее всего, результат будет плохой. Самое лучшее тестовое у меня получались тогда, когда задание было описано очень хорошо, досконально. Ну, вот как, допустим, с ребятами, куда я устроился сейчас. У них было все полностью прописано в задании так, что невозможно было его интерпретировать как-то неправильно.
И сколько тестовых ты всего, получается, выполнил?
Наверное, порядка 5 или 6 тестовых разных. Я для себя принял это так, что в моем положении писать тестовое задание – это все равно, что набивать себе просто портфолио. То есть я делал тестовое и тут же выкладывал его в свой GitHub. Писывал в резюме, что я делал вот такую штуку. Вот и все. То есть я считаю, что для джуна тестовые – это идеальный способ прокачаться немножко, то есть поработать с какими-то новыми технологиями, может быть, потому что в тестовых часто дают задания поработать с конкретной, допустим, базой данных, поработать с конкретным фреймворком сетевым или что-то такое.
Расскажи теперь о собеседованиях. То есть сколько примерно собеседований ты прошел? Ты говорил, на там, ну, если считать там все заявки, порядка, например, там 80, да, отправлял. Сколько собеседований у тебя было? О чем спрашивали HR, о чем спрашивали на технических интервью? Как они проходили в целом? Что было сложно? Где тебе казалось, что ты был слаб? Что с этим делал потом? И, например, на том месте работы, где ты сейчас работаешь, насколько успешно ты по своим ощущениям прошел это собеседование?
Было у меня около 5, наверное, собеседований. Из них, получается, 4 с HR-ами и одно техническое. Только одно техническое. А, ну, было еще одно собеседование непосредственно с парнем, который делал свой проект. И он же, собственно, нанимал себе людей, и он и технический специалист. Самые неприятные мои собеседования были, пожалуй, в Авито и в Озоне. Почему самые неприятные, поясню. Потому что HR, очевидно, видели, что я не дотягиваю до того уровня, который они хотят, но при этом, улыбаясь, говорили мне, что передадут мои данные технической команде, обязательно мне ответят. Естественно, после этого никакого ответа я от них не дождался. самые приятные мои собеседования были в маленьких командах. Ну, вот это парень, которого я упомянул, который нанимал себе дополнительного бэка в свой проект, и ребята, с которыми я работаю сейчас. Потому что это те люди, которые давали и фидбэк давали достаточно быстро, и по которым было хотя бы понятно, чего они от меня хотят. Что бы я посоветовал на собеседовании, что у меня было плохо, что хорошо. Честно, я не знаю, можно ли так говорить, но я бы посоветовал HR-ам просто банально, извиняюсь, врать, короче. Наливать 3 короба, что вы работали со всем, с чем только работали, потому что ваша цель – дойти до технического интервью. Потому что только технический специалист может понять, нанимать вас или нет. Нужны вы компании или нет. Вот так. Потому что если вы скажете HR, если HR хоть чуть-чуть поймет, что вы плоховато подходите там или еще что-то, напишет какое-то плохое сопроводительное, то с огромной вероятностью вы просто не дойдете до технического собеседования.
Получается, ты начал рассылать резюме через 3 месяца после того, как стал изучать Go, и раз ты 5 месяцев у тебя весь процесс занял, то 2 месяца ты искал работу. Расскажи, параллельно с учебой и с поиском работы ты работал где-то еще? Были какие-то источники доходов?
У меня все это время были очень небольшие источники доходов, прям, скажем так, очень скромные. Честно признаться, я все это время жил за счет жены, за счет того, что она работала и обеспечивала нас материально. Но при этом у нас, в принципе, у семьи очень небольшие потребности, и мы укладываемся ежемесячно в очень скромные, там, не знаю, где-то 30-40 тысяч рублей на продукты и плюс там какие-то предметы первой необходимости, типа заправить машину, купить что-то для детей. Да, скажу, у меня 2 дочки, поэтому мы живем не вдвоем с женой, у нас достаточно не маленькая, да, по современным меркам семья, и траты иногда возникают все же.
А психологически как для тебя все это время ощущалось, как ты себя чувствовал? Были переживания, боязнь, что не найдешь работу и так далее?
Конечно, психологически было очень сложно. Первые 2-3 месяца я был бодр и горд, что меняю профессию. Но последующие, получается, 5 месяцев, да, то есть с того момента, как я уволился с работы по ЧПУ станкам, и до того момента, как я устроился на нынешнюю работу, прошло 8 месяцев. Мне было очень сложно. Ну, как я уже говорил в начале, меня очень сильно поддерживали жена и брат, как бы говорили, что типа все будет окей, все будет хорошо, давай, надо просто продолжать, и в какой-то момент все наступит. Да, бывает, конечно, теряешь настрой, теряешь как бы желание вообще хоть что-то делать. В такие моменты меня спасало, не знаю, просто отвлечься, посмотреть какую-нибудь киношку, поиграть в какие-нибудь игры. Бывали такие дни, когда я целый день вообще не занимался ни разработкой, ни поиском работы. Просто откладывал это на потом и, ну, расслаблялся немножко.
Бывали моменты, когда хотелось прям все бросить? Что с этим делал?
Конечно, бывали. И чем дольше ты не работаешь, тем чаще возникают такие моменты, и хочется уже взять, просто устроиться на какую-нибудь работу. И да, я искал какие-то другие вакансии, да, в которых я специалист, вплоть до того, что устроиться каким-нибудь монтажником куда-нибудь. Было такое желание устроиться монтажником и типа параллельно учиться программировать. Но в какой-то момент я понял, что если я так сделаю, то, во-первых, я буду ненавидеть свою работу, на которой работаю. Во-вторых, я остановлюсь в программировании, потому что я помню, как это было раньше, и когда ты просто приходишь домой, выжатый как лимон, и не хочешь ничего, кроме того, чтобы посидеть на диване. Вот, собственно, ну, просто сила воли, наверное, в какой-то момент останавливала. Ну и поддержка близких.
А мог бы какие-то вот общие советы дать тем, кто собирается переходить в IT? То есть ты вот прошел весь этот путь, ты пришел к какой-то точке, да, когда ты получил работу, наверное, радовался, когда ее получил. Если оглядываться назад, как бы ты сейчас выстроил свой трек, что бы посоветовал тем, кто только начинает этот путь?
Я не знаю, мне кажется, путь каждого человека в IT будет совершенно индивидуальным. Пожалуй, если у вас есть возможность просто не работать и учиться, там, не знаю, ну, как я, да, программировать, пожалуй, это будет самым лучшим, потому что если вы будете работать, то всегда будет возникать ощущение, что ваша работа важнее, чем та цель, к которой вы идете. Но на самом деле, на мой взгляд, это неправда. Если у вас есть цель поменять работу, то важнее то, что будет в будущем, а не то, что у вас сейчас. И этому надо уделять основную часть своего внимания, основную часть своих сил. Потому что если распыляться на несколько направлений, то и та работа, где вы сейчас работаете, будет не очень хороша, и ваш прогресс в IT будет абсолютно никакой. У меня так было до декабря месяца, когда я еще думал, то ли я стану продуктом, то ли я стану разработчиком, и я настолько распылялся туда и туда, что ни в одном из направлений я не смог добиться каких-то там ощутимого прогресса, ощутимых успехов. И я начал прогрессировать в разработке только тогда, когда я отказался от всего остального, просто полностью отказался и решил, что я буду только разработчиком.
То есть ты имеешь в виду, что надо сразу себя ассоциировать с программистом и стараться действовать, жить и изучать только то, что делает и изучает программист?
Да, да, совершенно верно.
То есть это некая такая, ну, может быть, психологическая уловка или что это? Как вот, ну, на практике ты как это реализовывал примерно? Как вот это получилось?
Ну, как я говорил, у меня была возможность, такая, конечно, сомнительная возможность, но, в общем, была возможность не работать и только изучать программирование, чтобы максимально быстро войти в профессию. Я не знаю, как это происходит. Это как-то как щелчок такой в голове в какой-то момент. Вот у меня, как это у меня произошло, щелчок такой в голове, и я понял, что зачем я делаю все остальное, если я хочу быть разработчиком. Был еще один интересный момент. Перед Новым годом я договорился со своим другом, который остался работать в монтажах, что возьму небольшой проект по установке там Wi-Fi в школах. Набрал несколько школ, приехал туда и выгорел в тот момент, когда только разгружал инструменты из машины. И понял, что это будет единственная школа, которую я сделаю. И отказался от всего остального, потому что когда на третий день, наверное, моей работы на этой школе, мы ехали с братом, вторым моим братом, в общем, оттуда со школы, у нас лесенка на крыше машины, и мы увидели таких же ребят, которые в 8 часов вечера едут с лесенкой на крыше машины, и я просто поворачиваюсь к брату и говорю: смотри, говорю, мы такие же дураки, короче, что мы с тобой делаем? Ты пишешь музыку, я хочу программировать. Зачем мы в 8 часов вечера едем с лесенкой на крыше машины? И мы просто, ну, как бы одновременно решили, что больше мы ни одного объекта никогда в жизни не возьмем на монтаж какой-нибудь или еще что-то, что мы будем заниматься только тем, что нам интересно. Это как, ну, как бы, как будто тебя толкнули в бок и сказали: чувак, чем ты занимаешься сейчас? Я не знаю, ну, вот так.
Слушай, классная история, но она такая, может быть, не супер практичная, но в то же время, ну, она несет определенную эмоциональную составляющую, которая, я думаю, способна помочь правильно посмотреть на процесс перехода из одной профессии в другую для наших слушателей. И последнее, вот, что хотел тебя спросить. Расскажи о том, какие у тебя сейчас планы, какие языки интересно пощупать, поизучать, какие технологии. Как хочется развиваться в профессии, какие книги читаешь, что изучаешь?
Планов, конечно, как обычно, больше, чем времени. Сейчас самый главный мой план на ближайшее время – это втянуться в работу команды, втянуться в работу компании, куда я устроился, и стать им полезным, чтобы я мог продолжить там работать. Потому что я понимаю, что если я не смогу показать, что я способен выполнять какие-то задачи, если я не смогу показать, что я буду им полезен, то мне придется в скором времени искать новую работу. А мне бы хотелось работать с этими ребятами, потому что мне интересен проект, мне интересно то, чем они занимаются, ну и мне интересен год. А у них, у нас в данный момент, да, у нас уже полностью весь бэк исключительно на Go написан. А если говорить про более дальние планы, про языки, которые хотелось бы изучить, то, конечно, мне хотелось бы немного поизучать фронт, ну, то есть это JS, JavaScript, просто для того, чтобы понимать, как то, что я делаю, потом будут применять ребята-фронтендеры, как мне сделать так, чтобы им было удобней. Также хотелось бы закончить все-таки мою эпопею с Python, потому что, в принципе, язык интересный, и на нем можно очень круто писать какие-то сложные вещи. Следующее, что мне интересно, пожалуй, это Java, просто потому что это классический ООП-язык, и на нем можно... Ну, я считаю, мне кажется, что на нем я лучше пойму какие-то ООП-паттерны и смогу их применять уже у себя в практике, в работе. И вот я все горю в каком-то дальнем обозримом будущем попробовать Haskell, потому что я очень много слышал об этом языке, и мне просто очень хочется попробовать, как это писать по-другому, писать код совершенно по-другому. Вот, пожалуй, пока это все.
Скажи, вот помимо работы, сколько времени еще тратишь сейчас на обучение, когда ты уже получил первую работу, стал королем мира?
Я трачу на работу плюс на обучение, наверное, около от 10 до 12 часов в день, потому что я у меня на работу иногда уходит больше времени, чем я рассчитываю. Плюс, естественно, 1-2 часа в день надо как минимум что-то новое смотреть или хотя бы повторять то, что ты уже делал, но забыл какие-то основные моменты. Также я трачу очень много времени ежедневно на английский язык, потому что я понимаю, что для разработчика как бы это такой один из ключевых навыков, и он мне прям очень понадобится и будет очень полезен прямо сейчас и в ближайшем будущем. То есть я примерно от часа до полутора в день трачу на разные занятия английским языком. Смотрю фильмы на английском, читаю что-то на английском, стараюсь там составлять предложения по каким-то упражнениям на английском. Ну, вот так.
Классно. Спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, нашим слушателям будет полезно, особенно тем, кто только задумывается о переходе в программирование из других профессий. И тебе желаю удачи на работе с Go, с Haskell и с Python.
Спасибо, Тимур. Да, было интересно побеседовать. Было интересно порефлексировать над тем, что я сделал, как я шел к этому. Круто. Буду рад общаться с тобой дальше.
Счастливо.
Пока.
С вами был Тимур Тукаев. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах для подкастов. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Все ссылки есть в описании.